Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. И за комментарием, за мнением, за ответом обращаюсь к обозревателю информационного агентства «Ньюсфронт» Юлии Витязевой. У нас на связи. Юлия, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хорошо слышно ли меня?
Да, вас прекрасно слышно. Надеюсь, и то, что вы нам скажете, будет не менее прекрасно. Юлия, сегодня такая тема у нас очень острая, очень болезненная. Для начала, это новая волна. Вот я, увы, должен говорить, что это действительно очередная волна признаний о домогательствах, обвинений в харассменте. Вот как это правильно даже, наверное, сказать? Мысли, мнения и опыт неуместного поведения в сексуального плана, к сексуальной даже агрессии отдельно. Началось все с отдельных медиа, добралось до Сбербанка. Есть люди, которые уходят в отставку, есть люди, которые просто приносят свои извинения. Юлия, сразу, поэтому уж я прошу прощения, что сразу с таким резким вопросом и с такой резкой темой. Но, тем не менее, как вы полагаете, будет ли какой-то реальный поворот в восприятии этой, безусловно, проблемы? Как-то иначе будет общество смотреть? Потому что вот по тому опыту, который был и в нашей стране, и в других странах, как-то все вот действительно шумит, и после этого, увы, возвращается.
Нет, ну смотрите, давайте начнем с того, что за границу, да, на Западе люди получают реальные сроки. Да, у нас есть яркие примеры Кевина Спейси и Харви Вайнштейна, да, люди поплатили их карьерой, а некоторые даже присели на довольно внушительный срок, потому что в этой ситуации там как раз все строго. Вот. Что касается нашей вот обсуждаемой ныне ситуации, то здесь все не так однозначно, как говорится, потому что лично я даже столкнулась в соцсетях с этой темой с самого утра, и выясняется, что те же самые люди, которые, допустим, еще совсем недавно обсуждали и осуждали депутата Слуцкого, там позволял себе кое-какие вроде бы как намеки и высказывания, да, в адрес журналистов. То есть теперь они говорят, что а что такого? Ну ничего страшного не случилось, но они же извинились. То, что, извините, они там девушку по кругу пускали и еще потом издевались над этим, и все об этом знали, и все молчали. Вот. То, что господин Лобков, как выяснилось, перелапал половину мужской редакции даже «Диас», это их не смущает. Главное, что они извинились. Понимаете, вот это прекрасно, я считаю, на самом деле. Да? Ну, извинился, и все, можно идти там дальше, как бы, да, заниматься всем этим непотребством и неподобством. Вот. Поэтому здесь, конечно, такая вот, как говорится, многовекторность и политика двойных стандартов. В первую очередь от тех, кто в другой ситуации сразу же начинает кричать про харассмент, вот, про абьюз, про права женщин и все остальное.
Юля, в продолжении, вот как вы оцените вот тоже тезис от одного из участвующих лиц, которого, кстати, упомянули? Вот я прям процитирую. Границы телесной неприкосновенности остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свою роль, никто не идет дальше никаких границ. Я сейчас вот озвучил цитату. Вот такая позиция, что вот мы раньше привыкли, а сейчас как-то по-другому оценивать нельзя. Вот вы как к этому относитесь? Это даже не...
На самом деле границы телесные всегда были и есть одинаковы. То есть, да, если женщина дает понять, что она хочет продолжения банкета, как говорится, да, она даст понять недвусмысленно. Если женщина не хочет, она моментально это пресечет. И дело не в том, что сейчас там стало модно там мету, там сейчас стало модно рассказывать о каких-то сексуальных домогательствах. Вы понимаете, это, ну, на самом деле, тут дело не в моде, а дело в своем вот личном отношении. Есть люди, которые вообще, да, они даже не обнимаются с близкими родственниками, потому что для них это неприятно. Вот. И говоря уже о том, чтобы какой-то чужой человек, ну, в принципе, как для любой нормальной женщины, да, когда чужой незнакомый мужчина начинает там позволять себе распускать руки, это ненормально. Да, есть дружеские объятия, есть дружеские поцелуи, есть родственные поцелуи, но это совершенно другое. И здесь просто попытка оправдаться и сказать, ой, ну, когда-то это так было, были вольности такие, да, а сейчас вот внезапно резко все стали целомудренными ханжами. На самом деле нет. Ну, я, по крайней мере, не знаю ни одного нормального мужчину с нормальной сексуальной ориентацией, которому было бы приятно, когда другой мужчина, извините, хватал его за задницу.
Юля, Юлия, прошу прощения, что перебил сейчас вас. А вы сами для себя представляете такую ситуацию, какую-то модель поведения вот в подобной ситуации? Потому что если речь идет об откровенных приставаниях, да, это одно. Но другое дело, что это же может быть, как это сказать, раскачано и развито до каких-то вот моментов, которые действительно могут показаться кому-то обыденными, повседневными, там, условно говоря, какой-нибудь комплимент, подмигивание. В конечном счете это тоже может стать обвинением, и это становится обвинением.
Тут как раз не нужно путать обычную галантность и вежливость, да, когда вам подают руку, перед вами открывают дверь, да, вам там подают пальто или подвигают к вам стул, и действительно с другими недвусмысленными намеками. Еще раз говорю, нормальная женщина всегда чувствует ту грань, за которой заканчивается вежливость и начинается нечто большее.
Вы сами с такой ситуацией сталкивались? И если нет, и если да, то как вот здесь себя действительно повести? Может быть, в качестве совета на будущее девушке, женщине, мужчине тоже, мы здесь вот о таком тоже говорим, чтобы обозначить эти границы действительно?
Ну, вы знаете, в любой ситуации никогда нельзя молчать и терпеть. Тем более, если это как-то связано с твоей работой. Вот, слава богу, у меня таких ситуаций не было, ну, есть как бы, да, и у нас у всех есть ближний круг, у которого тогда либо с кем-либо сталкивался. Никогда нельзя терпеть. Если ты чувствуешь, что что-то не так, что отношения из разряда рабочих переходят в какую-то другую плоскость, а ты этого не хочешь, это нужно пресекать сразу. Потому что чем дальше, знаете, как молчание может восприниматься как знак согласия. И терпеть только ради того, чтобы тебя не уволили, ну, извините, это, знаете, тоже, как бы, на самом деле, довольно большая глупость. В конце концов, свет клином не сошелся на одной какой-то конкретной компании, и продвигаться по карьерной лестнице вот таким способом, ну, это, как бы, тоже не очень хорошо, на самом деле. То есть для любого уважающего себя профессионала это не вариант.
Юля, вот вы упомянули действительно два самых резонансных случая в данном движении, движение МИТУ тогда называлось, сколько это уже, полтора года назад. А вот помимо этого, как вот определить, как понять, почему вот и в нашей стране, и в значительном числе случаев в других странах, не во всех, значительных, вот реальных обвинений, реальных судов не следует. Ограничиваются вот соцсетями. Многие высказались, многие, увы, хайпанули. А вот до реальных подвижек дело и не доходит. До реальных обвинений, до реальных судов.
Почему? Смотрите, если вы помните, был такой председатель Международного валютного фонда Доминик Струскан, да?
Ну, вы такие прям примеры бьете, это согласен, да.
Да, который, стоило ему начать рассказывать о том, что он собирается баллотироваться на пост президента Франции, да, и его тут же обвинили. Но на самом деле там было понятно, что это политика.
Да.
Политика, и это был инструмент для того, чтобы вывести его из игры. Опять-таки, Джулиан Ассанж, да, которого невозможно было ни за что поймать, прищучить, придумали изнасилование, которое потом сами же как бы обвинители и опровергли. То есть тут как бы нужно понимать, что есть вариант сведения политических счетов, да, а есть вот то, что я сегодня утром читала. Вы понимаете, этим девочкам на самом деле они никакого профита из этого не получили, абсолютно. Наоборот, на них еще там и вылили два ушатки помоев, вот, за то, что они, оказывается, сами там виноваты, вот, и вообще это они там сейчас мстят бывшим, и т.д. и т.п., понимаете, просто уже волна пошла такая, там уже Леся Рябцева рассказала там про страшные истории, про свои отношения с Яшиным и пытками его друзей там к ней тоже там залезть, извините, под юбку и так далее и тому подобное. Нет, просто нужно понимать, что вот в этой вот тусовке, которую мы сейчас, да, обсуждаем, вот, то есть там творят довольно свободные нравы, то есть, а там это считается нормальным.
В качестве небольшого такого резюме вот по этой теме, Юлия, прошу прощения, у нас есть еще история, которую хочется с вами разобрать, остается констатировать, что, во-первых, необходимо всегда оставаться человеком, всегда отвечать за свои действия и никогда не забывать, что любое какое-нибудь послабление всегда может в конечном счете сыграть очень плохо. У нас есть...
Ну, обязательно выбирать знакомых, да.
Это естественно, но это уже немножечко из другой области, из области жизненных советов. Есть очень любопытный комментарий, который тоже попрошу вас немножечко разобрать, проанализировать. Уполномоченный по правам человека в России. Татьяна Москалькова такой тезис утверждает: в отношении журналистов нельзя использовать репрессивный аппарат. И сразу возникает вопрос, а вот не слишком ли это формалистский подход? Журналист сегодня, это же не обязательно человек с корочкой, журналист или с дипломом журналист. Есть свободные обозреватели, есть независимые блогеры, есть стрингеры. Вот с этим, как здесь быть? Насколько здесь вот корочка какая-то, удостоверение издательства может спасти или наоборот не спасти? Вот где здесь включается, условно говоря, этот аппарат, а где нет?
На самом деле очень тонкий лед, потому что под эгидой свободы слова, да, у нас сейчас в основном все больше, особенно журналистская среда оппозиционной направленности, да, пытается пропихнуть тезис вседозволенности и безнаказанности. Да, вот, потому что, смотрите, у нас, допустим, есть там не журналисты, а есть, допустим, блогеры, угу. да, у которых тоже есть не маленькая аудитория, и которые себе позволяют разбрасываться не только оскорблениями, да, но и обвинениями. Тот же Алексей Навальный, который регулярно обзывает, оскорбляет и обвиняет бездоказательно. Причем не просто там кого-нибудь, да, а вот и Эллу Панфилову он недавно назвал воровкой. В общем-то, как бы, да, не предоставив никаких доказательств этому. А вот, а ветерана Великой Отечественной войны обозвал мразью, ну и так далее и тому подобное. Поэтому мне все-таки кажется, что давайте выдавать такую бесспорную индульгенцию на самом деле нельзя. Потому что, еще раз говорю, у нас просто уже стерлась грань. А вот, вот той красной линии, за которую, в принципе, ну, как бы порядочный профессионал никогда не переступит. Ну вот, поэтому здесь, конечно, нужно это все дело обсуждать. Вот посмотрите, у нас даже какие-то последние там дела там, да, там того же Сафронова. Вот он хороший журналист, а значит, он не виноват. Uh-huh. Но это как бы это на самом деле такой, знаете, такой очень деструктивный на самом деле путь. Ну вот, потому что у нас очень много хороших людей. Вот, у нас очень много профессионалов. Но это же не значит, что априори они не способны на какой-то нехороший поступок. Да, и помимо журналистов у нас есть замечательные там, история знает немало примеров, да, когда там профессионал своего дела, любимый актер, там, не знаю, там, режиссер, еще там кто-то, да, потом выяснялись такие подробности его личной жизни, что...
Да вот за последние несколько недель сколько таких случаев и режиссеры, и актеры, и журналисты, и все время выясняется что-то...
Посмотрите, да, как с Ефремовым было, боже, он гениальный артист, ну и что? Да, он гениальный артист, хотя я тут могу поспорить, конечно, очень сильно на эту тему. Но это что? Это значит, что можно садиться пьяным за руль и устраивать ДТП со смертельным исходом? Ну вот я этого, правда, я не понимаю. Причем эти же самые люди потом в другой ситуации начинают кричать: а вот он чиновник, а угу. вот его оправдали. А вот, понимаете, то есть опять-таки у нас идет двойная мораль. Просто в этой ситуации. И, в общем-то, на самом деле обычных людей это очень злит. Точно так же, как людей разозлило дело Серебренникова, который опять-таки начинает рассказывать, какой он гениальный режиссер. Слушайте, а какое отношение гениальность, его гениальность режиссерская, да, имеет к хищениям в особо крупных размерах?
Юлия, на ваш взгляд, вот на ваш взгляд, если есть какой-нибудь один, я не знаю, принцип, один факт, одна граница, одна грань, вот которая при прихождении, через которую все вот, ну, с одной стороны, определенная вот эта аура, ну, не неприкасаемость, но свободы в работе, в творчестве должна соблюдаться, но при пересечении которой все, ну, как бы нужно уже рассматривать по другим механизмам. Вот сейчас есть несколько дел, в котором звучит госизмена, очень страшное слово. Что-то может быть еще, как вы полагаете?
Уголовный кодекс.
Ага, то есть все-таки прописано изначально по умолчанию в уголовном кодексе.
У нас есть административный кодекс, у нас есть уголовный кодекс, да, у нас есть закон, в котором четко описано, да, где заканчивается там вольнодумство, ну, такое легкое, да, такое фривольное, может быть, даже какой-то степень милое, и начинается просто уголовное преступление. Вот в чем дело. Тем более у нас есть еще и законы, которые, да, федеральные законы, которые опять-таки четко прописывают высказывания, то есть в отношении там и судей, и должностных лиц, ну и вообще всего остального. Ну, слушайте, ну послушайте, это неправильно. Я 33 года прожила на Украине, и я просто своими глазами, да, в какой-то момент увидела, к чему привела вся вот эта вот безнаказанность. Mm-hmm. Да, когда началось все с какой-то мелочи, а потом это переросло просто в такой ужас, да, который до сих пор иногда снится в страшных кошмарных снах.
А вот как с этим быть, действительно? Вот Татьяна Москалькова упоминает, что вот это преследование журналистов — это нарушение, это снижение градуса демократии, это нарушение статуса правового государства. И приводит, кстати, в пример ту самую Украину с Кириллом Вышинским, который прошел через страшное. Прибалтику, где наши коллеги из «Спутника», ну, тоже в каких-то нечеловеческих вообще, с нечеловеческими ситуациями складываются, вроде как писем с угрозами от полиции. Вот как тут с этим быть? Нужно ли, можно ли вот как-то выделяться, возвышаться на фоне того, что в остальных странах-то происходит далеко не такое вот светлое и чистое, как многие могли бы предположить или показать.
Давайте начнем с того, что в России прекрасно себя чувствуют Deutsche Welle, Радио Свобода, русская служба BBC, Эхо Москвы. Если даже выборочно начать читать те статьи и материалы, которые там публикуются, ну, на самом деле вопросов возникает очень много. И опять-таки у обычных людей. Та же Радио Свобода накануне там Дня Победы постоянно выкатывала какие-то компрометирующие нашу память, наши вообще святые для нас вещи. Да? И ничего, и нормально себя чувствую. Да, их объявили иногентами, но не более того. То есть они продолжают заниматься своими делами. Тоже Deutsche Welle, они там эти карикатуры на Путина через день рисуют, как бы, да, масса оскорбительных комментариев, которые они не чистят. То есть там статьи того же там Константина Эггерта, это вообще на самом деле Содом и Гоморра, потому что человек просто откровенный русофоб, вот, и он этого не скрывает. Вот, и то есть абсолютно вольница. Вот такой вольницы, как в России, я правда, я не видела нигде. Если мне на Украине за там какие-то критические, ну, скажем так, я тогда еще как бы не особо рьяно выступала, да, но вот даже вот за легкую критику тогдашних событий, просто за фразу, что Крым — это Россия, за то, что я называла вещи своими именами, говорила, что на Донбассе именно воюет именно Украина против своих собственных граждан, мне не то, что угрозы поступали, меня физически хотели устранить, понимаете? А здесь, пожалуйста, говори, что хочешь, делай, что хочешь. Эти оппозиционные журналисты, как где какой-то там митинг, там еще там что-то, все, они уже там, они уже первые, они уже там все это освещают, они тут же придут в эти все свои редакции, причем со своими комментариями, да, очень далекими от объективности. Плюс они раскачивают. Они подпитывают. Тоже МБХ, медиа, послушайте, ну тот же Ходорковский какие вещи говорил и продолжает говорить. И ничего, и нормально.
Юля, нисколько не хочу вас оборвать, просто время, увы, уходит. У нас есть еще истории, которые с вами хочется разобрать. Единственное, я вот к вашим словам еще дополню цитату генерального директора России сегодня Дмитрия Киселева, который и у нас в эфире любит повторять, что Россия — это чемпион по свободе слова. И в этом смысле вот иногда даже думаешь, может быть, как бы из троечки или хотя бы из пятерочки лучше бы как-то убыть. Да. На секундочку вас прерву, дополню, напомню, сообщу, что на сайте radiosputnik.ru вся ситуация своевременно оперативно обновляется, поэтому обязательно загляните, прочитайте, поделитесь мнением.
В эфире «Радио Спутник».
Ну а мы продолжим. Обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева у нас на телефонной связи. Разбираем ключевые события дня. Одно из самых резонансных событий. История, развивающаяся, продолжающая развиваться. Ситуация в Хабаровске, ситуация с задержанием, с арестом губернатора. Кремль называет из Кремля Дмитрий Песков, ну, пресс-секретарь президента, говорит, что ситуация эмоционально резонансна. Юлия, если вкратце, на ваш взгляд, вот на сейчас что самое главное? Вот вы на что призываете обратить внимание и сами зачем следите больше всего?
Ну, во-первых, смотрите, у нас самое главное, что должны понять, в общем-то, все, в первую очередь, люди, которые выходят на улицу, что окончательное решение у нас принимает суд. Недаром судебная система веками выстраивалась, да, то есть есть обвинение, есть адвокатура, есть прокуратура, есть следствие и так далее и тому подобное. Толпа на улице может только высказать свое мнение, но никак его не навязывать и ничего не требовать, потому что... как бы просто так никого у нас не арестовывают, тем более по таким громким обвинениям. Ну и второй примечательный момент, то есть как бы промониторив ситуацию, в общем-то, да, я лично пришла к выводу, что помимо того, что там, да, есть люди, которые действительно искренне там за этого Фургала, они за него голосовали, они верят, что он невиновен, но это абсолютно нормально, но есть чиновники, которые в данный момент очень сильно переживают не только за свое благосостояние, да, но и за свою свободу, потому что понимают, что могут пойти паровозом по этому делу. Плюс есть политические спекулянты, опять-таки штаб Навального, всякие там эти либертарианцы, вот, ну и прочие также политические спекулянты, которые уже теперь качают свою повестку, понимаете, вот на этой теме. То есть там начиналось что? Я мой Фургал. Потом они уже начали там люстрации, вот, Россия без Путина, хватит кормить Москву и так далее и тому подобное. То есть на этой теме спекулируют все, кому не лень, и каждый хочет отхватить под шумок свой кусок пирога. Ну, естественно, устроить себе пиар и рекламную акцию. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно вот тем людям, которые действительно искренне считают, что их губернатор не виновен, ну, по крайней мере, им нужно, наверное, все-таки дистанцироваться вот от этой вот всей шелупони, Вот. Ну и все-таки поменьше требовать и побольше все-таки думать и наблюдать. Потому что в конце, когда будет предъявлено обвинение, причем со всеми доказательствами, будет очень неудобно и очень стыдно.
Юля, а вот мэр Хабаровска, мэр города обращается к жителям, пытается их успокоить, напоминает, что коронавирус никуда еще не отступил, и, соответственно, даже любое собрание, оно опасно еще хотя бы с этой точки зрения. На ваш взгляд, политики, управленцы ситуацию контролируют, учитывая, какие приходят сообщения из Хабаровска, или же мы, наоборот, как-то переоцениваем масштаб ситуации, и вот то, что было сначала, оно действительно было внушительно, а с тех пор как-то идет на убыль и искусно поддерживается статус. Как вы полагаете?
Нет, ну смотрите, во-первых, были выходные, да, то есть это уже понедельник, вторник, все-таки ну, регион-то рабочий, люди пошли на работу, потому что там хоть и звучали призывы бастовать, но бастовать-то оно хорошо, но потом, когда зарплату не получишь и нечем будет кормить семью, будет не очень, как бы, да, весело. Вот, и выпустили пар. Вот, потом немножечко подуспокоились. Потом, знаете, как эмоции, когда вышли, знаете, вот есть 5 стадий принятия неизвестного. Да, гнев, отрицание, торг, депрессия и, собственно говоря, принятие. Вот то, что я читала вчера, там уже пошел торг. А вот, а если вы это, то мы вам это, а если вы нам это, а если Фургал виновен, то что-то, почему вы тогда там его так долго не арестовывали, а если не виновен, то что мы будем? Ну, то есть, как бы, да, это, ну, в любом случае, если не будет подпитки, как бы, да, финансовой и вот этих вот, если они начнут нагонять админресурс, хотя были разговоры, да, там, что там и сам Урсталев у людей, ну, заставляли выходить на улицу, ну, оно, в принципе, и понятно, потому что предприятие принадлежит семье Фургала. А вот, но как бы вот смотрю, уже потихонечку оно выходит из информационной повестки. Сегодня так вообще тема, которую мы с вами обсуждали в самом начале, вообще вычистила все, что угодно, даже включая день взятия Бастилии. А вот, поэтому будем наблюдать. Я говорю, я посмотрела на вот этих вот мальчиков-либертарианцев и девочек из штаба Навального, но у них запала хватило вот ровно на сутки.
А на ваш взгляд, вот любопытный тезис, я прошу прощения, вот исключительно потому, что время все поджимает. Вот в ЛДПР называют имена кандидатов на пост, кто мог бы сейчас временно край возглавить. А вот почему в Рио должен быть из этой партии? Голосуют люди, когда на выборах, они голосуют же за человека или все-таки вот за партию, за движение, за идею? Вкратце, если вы не против.
Ну, ЛДПР все еще кажется, что они задают тон и вообще они в мейнстриме, хотя в этой ситуации как раз им было бы хорошо и полезно, знаете, как говорится, забиться в угол и промолчать, потому что после того, что произошло, ну, меньше всего, как бы, да, нужно привлекать к себе сейчас внимание, потому что это их кандидат, вот, за которого они в первый момент там включились активно, ну, то есть понятно, да, защищали своего, цеховая, опять-таки, клановая, кассовая солидарность. Вот, но вот эти вот сказано было очень много лишнего. Опять-таки, на волне эмоций, вот, на волне, то есть вот этих вот первых таких, да, вот как бы новостных сообщений уже наговорили достаточно. Вот, а то, что они сейчас там говорят, вот должен быть и обязательно из ЛДПР, ну, это уж как люди решат. Сейчас назначат временно исполняющего обязанности. Вот, да, до как бы там окончательного решения. Потом будут назначены выборы. Вот, и правда, я не помню, сейчас губернаторов назначают или уже, или до сих пор они... Ну, неважно.
Выбирать. Временно назначат, а потом выборы выборами. Собственно говоря, у него результат на выборах был очень приличный.
Вот, собственно говоря, в этом и заключается вот на самом деле большая поддержка, потому что это точно так же, как у нас на Майдане было на Украине, когда люди даже поняли, что они ошиблись, они совершили, как бы, да, выбрали не того, не тех, и, ну, в общем-то, совершили абсолютно неправильный поступок, они это понимают, но никто в этом не признается. Ну, как это взять? Ну, собственно говоря, это человеческая психика так устроена. Очень редко кто может сказать, знаете, как бросить шапку, им там, в поезд поклониться, сказать, ну, простите, люди добрые, ну, вот, дурак был, неправ был, да, ошибся. Вот давайте как-то разруливать эту ситуацию.
Действительно, нужно, наверное, подождать. Юля, в завершении прям минутка с небольшим у нас остается, но еще один любопытный и очень взволновавший многих момент относительно того, что единая биометрическая система аж на государственный уровень выйдет. Это те самые голоса, может быть, даже не отпечатки пальцев, а еще и слепки лица, и все это будет единой некой системой. Пока не такое большое число, как даже сказать, хотел сказать оцифровано, нет, не оцифровано, измерено. На будущее, вот общество сегодня готово к тому, что биометрии доверять во всех областях жизни. Вот вы лично доверитесь такой системе, что ваши данные где-то будут лежать и ничего с ними вредного, бесполезного и зловредного не сделается?
послушайте, наши данные уже давно везде лежат, начиная там с того же там Фейсбука и Твиттера, которые там это всю личную информацию у нас собирают. Еще несколько лет назад, если вы помните, особо одаренные заклеивали камеру
на ноутбуке, да.
Да, им казалось, что сейчас эта истерия со временем прошла. То есть пройдет и это, то есть люди поймут, успокоятся. Послушайте, когда-то вообще, я помню, этот ИНН считалось там дьявольским этим изобретением, да, и были там целые компании. Ну, слава богу, это все прошло. Слушайте, мы живем в век научно-технического прогресса, да, который с такой бешеной скоростью развивается, что мы иногда просто даже не успеваем за ним.
Юлия, давайте на это поставим точку. Вы, у нас просто время заканчивается. Получилось очень неплохо, что действительно прогресс показывает человеку, что нельзя сидеть в прошлом, нужно осторожненько, но тем не менее двигаться вперед. Юлия Витязева, обозреватель информационного агентства Ньюсфронт в подкасте «Слышали новости» от Радио Спутник.